У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем путешествовать по России начала 40-х годов XIX века вместе с двумя героями повести графа Владимира Сологуба «Тарантас». И незаметно добрели с ними уже аж до 9 главы. Я уже неоднократно отмечал то множество перекличек с произведениями Гоголя, которые едва ли не нарочно, то и дело высовывается наружу из текста Сологуба. Девятая глава, где герои, вернее, большей частью один из них, рассуждают не больше и не меньше, как о судьбах литературы в России. И не только в ней. Показательно, что тон этой во многом пародийной дискуссии задает отпущенная от нечего делать фраза Василия Ивановича, мало смыслящего в предмете. «Признаюсь», — сказал, зевая и потягиваясь, Василий Иванович, — «скучненько немного, и виды по сторонам очень незамысловаты. Налево гладко, направо гладко, везде одно и то же». А главным экспертом выступает высказывающий на удивление точные суждения Иван Васильевич, касающиеся не только литературы той поры, но и наших дней. Более того, эти рассуждения в некоторой мере предвозвещают даже, как это ни странно будет звучать, проблематику романа Германа Гессе «Игра в бисер» в значительно облегченной, естественно, форме. Попробуйте прочесть хотя бы вступительную часть книги Гессе, где подробно описываются литературные образчики фельетонной эпохи, характеризующиеся интеллектуальным упадком. При желании подступы к ней можно найти даже хотя бы вот в такой фразе, с которой, собственно говоря, начинают свой разговор герои Сологуба. «Хоть бы придумать чем-нибудь позаняться, это уж не говоря о дальнейшем». «Чтение, например», — сказал Иван Васильевич. «Пожалуй, хоть бы и чтением. Я очень люблю иногда, как делать нечего, книжечки читать. Очень иногда забавные истории пишут. Да, кстати, коли смею спросить, вы, может быть, сами сочиняете?» «Нет-с». «И хорошо, брат, делаешь. Дворянину неприлично идти в писаки». «И потом», — прибавил, вздохнув значительно, Василий Иванович, «не всякому дан талант». «Для нынешней словесности не нужно таланта», — сказал Иван Васильевич. «Не всякому дано дарование. Не нужно дарование». Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича. Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича. «Да», — продолжал Иван Васильевич, — «теперь не нужно дарование. Нужна одна смышленность. Теперь словесность — ремесло, как ремесло сапожника или токаря. Писатели – ничто иное, как литературных дел мастера, и скоро поделают они себе вывески, как на кондитерских и булочных». «Ну уж позволь», – прервал Василий Иванович, – «это ты уж просто, кажется, аллегорию говоришь». «Нет, я говорю правду. Неужели вы не знаете, какие жалкие и мелкие расчеты скрываются под громкими названиями? Вы еще верите, когда вам говорят, что словесность – выражение народного духа и бытия? Вы веруете в высокое ее призвание научить людей, исправлять пороки и направлять душу к чистым наслаждениям? Все ведь это вздор. Словесность есть один из тысячи способов добывать себе деньги. И все. Прекрасные чувства, все глубокие мысли, которыми наполнены теперь книги, можно исчислить на ассигнации и серебро. Уничтожьте продажу книг, и словесность исчезнет. В наше продажное время поэзия разлагается на акции, и восторг берется на откуп. Скоро заведут сочинительские фабрики и готовые мысли, и чувства будут продаваться по таксе, смотря по достоинству, как продаются теперь у портных фраки и панталоны. Заметим, как сбываются в наши дни пророчества Ивана Васильевича. Но продолжим. «В прошедшем году, — заметил Василий Иванович, — я купил себе на Кузнецком мосту фланелевый сюртук. Как бы вы думали, никуда не годился. Француз-мошенник обманул». «Так обманывают вас те, которых вы читаете с удовольствием, как добрый и честный человек. Вы с доверчивостью покупаете кафтан, а кафтан ваш сшит из тряпок, а то и на живую нитку. Теперешние портные или литераторы — славно себе набили руку для выкройки. У них все в дело идет, и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего любовные похождения всех возможных родов. Взгляните на современную европейскую литературу, взгляните в балаганные кулисы. Вам, право, станет тошно. Перед вами все нарумянино, раскрашено, фальшиво. Всюду мишура и фольга, всюду жадное стремление обобрать публику. Но публика не поддается, а проходит себе своим путем перед словесностью, как перед нищим, и лишь изредка бросает ей залежалую гривну. В самом деле Европа до того стара и опытна, что уж не может более играть добросовестно в литературу. В Европе чистые чувства задушены пороками и расчетом. В ней нет более тех девственных призывов, которые необходимы для излияния девственных и неподдельных впечатлений. Кое-где встретятся еще, может быть, несколько людей, одушевленных благородным огнем, но они не воскресят погибшего, из лохмотьев не сделать им порфиры. Вот почему в стране, еще во многом девственной, в стране, еще не утратившей вполне святыни своей первобытной народности, в стране могучей и доблестной, как Россия, должны быть свои родники, чистые, светлые, не смешанные с грязью испорченных образованностей. Конец цитаты. Это что касается литературы иноземной. Но не больше иллюзий вызывает у нашего оратора и литература русская, по поводу которой читатель на основании последней фразы, сказанной Иваном Васильевичем, начал, наверное, питать какие-то более высокие иллюзии. Ничуть не бывало. Читаем дальше. «Так-с», — сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал. «Вы любите нашу русскую литературу?» «Сохрани меня, Бог», — с живостью прервал его товарищ. «Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите? Их две у нас». «Как две?» «Да. Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкой на лице, а чаще всего с тяжкой грустью на сердце. Другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватает прохожих за горло, чтобы сбить им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видал ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы. Отчего это? От того, что в самом деле литературы тут нет, а одно только название. От того, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность. От того, что она теперь в особенности не что иное, как жалкий нарост на народной почве. От того, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть множество таких литератур. Несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских. И в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Гулливера. Ревностные члены разрозненного тела. Они угощают Святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями, жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей. И, наконец, той чудовищной неблагопристойности, которую называют, с позволения сказать, журнальной критикой. Конец цитаты. В этом месте, кажется, речь Ивана Васильевича незаметно лишается иронии и плавно перетекает в речь автора, за спиной которого с новой неизбежностью встает пафосная фигура Гоголя. Для меня, во всяком случае. Ну, очень, очень похоже. Читаем дальше. «Но все это, слава богу, не русское». Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который пляшет перед ним в лохмотьях. И поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родные картины, чтоб забилось его сердце, чтоб засветлело в его душе». Ему говори его языком о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях. Но, увы, поверья наши и обычаи исчезают. Все, что живет еще в памяти народной, Все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накидали. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да приосаниться, чтоб молвить слово твердое по-своему, чтоб гаркнуть на вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь. А мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан, да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба. И не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать, спросите вы? Отвечать нетрудно. Освободить ребенка, бросить в печку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа. Через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает, быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, а то и где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная нетронутая народность. Люди совестливые, не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски. Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведает вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости. Спешите вслушиваться в рассказы старика, потому что завтра старик умрет со своими напевами на устах, и никто не повторит их более за ним. Многое уже погибло таким образом невозвратно. Многое пропадает с каждым днем. Старина наша исчезает и уносит народность с собой. А что же получаем мы взамен? Не свежую пищу, не румяные плоды, а душевную ветошь, тлеющую падаль. Скажите же, не лучше ли нам бросить в окно литературную дрянь и приняться с терпением подбирать все наше первобытное, слово к слову, где бы оно ни было, не брезгая, как модная графиня, простою крестьянкой, а дорожа, как русский, всем, что остается в нас русского. Познанием старины нашей дойдем мы до познания нашего языка, нашего народного духа, нашего народного требования. И тогда будет у нас словесность своебытная, живая и сильная, выражение не переимчивой вялой бездарности, а полезного, трудолюбивого успеха, предмет народной гордости, народного наслаждения, народного усовершенствования. Конец цитаты. Финал же этой сцены опять-таки иронический, спускающий, как уже неоднократно было ранее и будет еще, читателя на землю. Цитирую. «Я немного разгорячился», — продолжал Иван Васильевич. «Но не прав ли я?» «Признайтесь, вы, кажется, размышляете?» Василий Иванович не отвечал ни слова. Красноречивая выходка Ивана Васильевича, как вообще все, что касалось дорусской литературы, произвела на него обычное свое действие. Он спал сном праведного. Конец цитаты. В следующей главе, отмеченной встречей с уже упомянутым в одной из предыдущих передач князем-космополитом, русским по душе, по его собственной аттестации, но большую часть все-таки предпочитающим проводить за границей, который вслед за владимирским однокашником героя является выразителем еще одного варианта его возможной судьбы. Попутчики пускаются в еще более основательный спор, имеющий своим предметом сравнительный анализ России и Запада и отличающийся обыкновенными для Сологуба, не лишенными парадоксальности, каламбурами. И на этот раз попутчики как нельзя более близки к взаимопониманию. Читаем. «И снова потянулась мертвая окрестность, снова сырой туман облег путников, и снова стали мелькать одинокие версты в безбрежной пустыне. Прошел час, другой. Путники, казалось, о чем-то думали. Вдруг Василий Иванович прервал молчание довольно странным монологом. А в самом деле, черт знает, что это за народ русские дворяне. Много изволишь ты видеть, денег завелось, так надо с немцами протранжирить, чтоб русскому человеку невзначай чего-нибудь не досталось. Уж точно будто в России и жить нельзя, что все они вот так и лезут. Видно, курьез там большой, то есть такой курьез, какого мы и представить не можем. Скажи-ка, братец, что за границей люди так же ходят на ногах, как и мы, дурни? Совершенно так. Шутишь? Так-таки и ходят, и женятся, и умирают тоже. И умирают. Что ты говоришь? По крайней мере, там нищих нет, притеснений нет, голода не бывает. Все есть. Статочное ли дело? Ну, скажи мне, по крайней мере, так что же ты видел такого особенно замечательного за границей? Россию, отвечал Иван Васильевич. Вот тена. Так, кажется, и не стоило беспокоиться ездить так далеко. Напротив, Россию понять и оценить можно, только посмотрев на другие страны. Объясни, батюшка. Объяснить нетрудно. Вы знаете, что истина обнаруживается только посредством сравнений. Следовательно, только посредством сравнений можем мы оценить преимущества и недостатки нашей Родины. И кроме того, чужой пример может указать нам на то, чего мы должны остерегаться и что должны мы перенять. Что же бы перенять, по-твоему? К сожалению, многое. Во-первых, чувство гражданственности, гражданской обязанности, которой у нас нет. Мы привыкли сваливать все на правительство, забывая, что ему нужны орудия. Мы служим не по убеждению, не по долгу, а для выгод тщеславия. И хотя мы любим свою родину, но любим ее как-то молодо, нерассудительно, горячо. Общее благо у нас пустое имя, которого мы даже не понимаем. С чувством гражданственности получим мы стремление к вещественному и умственному усовершенствованию. Поймем всю святость прочного воспитания, всю высокую пользу наук и художеств. Все, что улучшает и облагораживает человека. Германия передаст нам свою семейственность, Франция – свою пытливость в науках, Англия – свои торговые познания и чувство государственных обязанностей. Италия даже перенесет на морозную нашу почву свои божественные искусства. «Вот как», – сказал Василий Иванович, – «а чего же нам остерегаться? Того, что губит Европу, духа самонадеянности, кичливости и гордости, духа сомнения и неверия, с которыми движение вперед делается невозможным, духа раздора и беспокойства, который все уничтожает. Остережемся надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени, и перед нами откроется такой путь, какой никакому народу не открывался. Взгляните на неизмеримое пространство нашей земли, на единство ее образования, на гигантское ее построение, и на душе вашей станет страшно. И потом взгляните на народ, населяющий эту землю, народ правдивый, веселый, умный, духа непоколебимого и силы исполинской, и вам станет легко на душе, и вы порадуетесь судьбе великой земли. Но лучший залог, лучший признак настоящего и будущего величия России – это могучее ее смирение». У нас нет, как за границей, ни пустых возгласов, ни вздорного шума из пустяков, потому что мы друг перед другом не должны надуваться, чтобы придать себе важности. У нас спокойствие и сознание силы. Оттого мы не только иногда кажемся равнодушными к родине, но как будто совестимся перед Европой и хотим извиниться в своих преимуществах. Только не трогайте Святой Руси. Не то все встанем без крика и незваных гостей одними шапками закидаем. «Да-да-да», — сказал Василий Иванович, — «так, по-моему, замечательно за границей». «Прошедшие. А в России? Будущее?» «Да-да, ну, хорошо. Только правду тебе сказать, не понимаю я, как вашу братью пускают шататься по свету. Набираетесь таких мыслей и говорите такие экивоки, что сразу даже и не поймешь». Конец цитаты. К концу этого разговора путники подъезжают к Нижнему Новгороду. Их пребыванию в этом городе будет посвящена, как нетрудно догадаться, следующая передача.